Слава Господу за этот чудесный день, когда мы можем вспомнить библейские обетования и поговорить об этой чудесной книге. Книг, как ее называют дети, или мультфильм детский, как ее называют? Суперкнига. Библия. Но интересно, что слово «Библия» в Библии не встречается. Только на обложке мы читаем «Библия». Почему? Как вы думаете? Что означает слово «Библия»? Библия. Родственное слово «библиотека». Это собрание книг. 66 канонических книг в одном переплете. Это те тексты Священного Писания, которые признаны боговдохновенным словом. В Библии эти тексты чаще называются Словом Божьим, поэтому Библия или Слово Божие, Слово – это одно и то же. Это слова-синонимы. Поэтому сегодня праздник Библии или праздник Слова Божия. И мы прочитаем с вами первый текст Священного Писания. Что было прежде всего? В начале. Так. Евангелие от Иоанна, первую главу с 1 по 3 стихи. В начале было Слово. Так. У Бога и Слово было Бог. Так, я хочу, чтобы слайд уже высветил. Я сегодня буду чуть больше текстов библейских использовать, поэтому, чтобы сократить время и облегчить ваш труд, библейские тексты будут высвечиваться на экране. И мы с вами будем все читать. Итак, вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Итак, Слово Божье. Это то, что мы называем сегодня Библией. Когда начало быть? Когда начало свое существование? 1500 лет назад оно впервые прозвучало или было записано? В начале, прежде всего, было Слово. Слово Божье. А псалмопевец Давид говорит об этом так. 32 псалом, 6 и 9 стихи. Словом Господа. Так. Так. Я бы хотел, чтобы... Или, может, Владимир, я попрошу помощи, да, чтобы переключал. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Итак, мы с вами смотрим на путешествие Слова Божия. Оно было прежде всего, и благодаря Слову Божию все стоит и существует. Словом Господа было все сотворено. Первое. И вот, когда был сотворен Адам, скажите, первое слово, которое услышал Адам, что это было за слово? Чье это было слово? Первое слово, которое было произнесено после сотворения Адама, это было Словом Божьим. Первое слово, которое услышал Адам, было Божьим словом. И, возможно, Адам слышал эти слова: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим помощника, соответственного ему». Итак, первое слово Адам услышал от Господа, и затем в Едемском саду он общался ежедневно с Богом и слышал голос Господа, говорящего к нему. Лицом к лицу Адам общался с Богом. Но прошло время. После грехопадения Адам уже не мог общаться с Богом лицом к лицу, поэтому Слово Божие каким образом передавалось? Из уст в уста. Адам своим детям, дети своим детям, и так, таким образом на протяжении 2000 с лишним лет передавалось это слово. Шло время, и память людей стала ослабевать. И люди начали забывать, что им родители говорят. Сегодня бывает такое? Бывает. Поэтому Бог пошел на следующий шаг. он не просто передавал из уст в уста свое слово, просил передавать, чтобы родители детям передавали, а он решил записать свое слово, так, чтобы не было искажений. И вот Моисей написал первые слова, первые книги, слово стало записываться. 1500 лет пророки записывали Слово Божие, но шло время, и записанное слово уже не оказывало должного влияния на черствые сердца людей. Почему? Да потому что люди стали искажать, комментировать неправильно. Написано одно, а столько заповедь на заповедь, правило на правило, столько понаписали, наговорили люди, что уже Слово Божие оказалось похоронено под человеческими традициями и преданиями. И тогда Бог пошел на следующий шаг, чтобы сохранить свое Слово, и оно прозвучало ясно, определенно в этом мире. Что Господь сделал? Слово стало не буквой, не написанным, а Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Это было путешествующее Слово. Оно ходило по Галилее, по Иудее, в страну Самарийскую заходило. Это Слово творило настоящие чудеса. Иисус стал воплощенным Словом, и Иисус слепым возвращал зрение. Слово Христа глухим возвращало слух, немым дар речи, исцеляло больных, очищало прокаженных, укрощало бурю, изгоняло бесов, даже Слово Иисуса воскрешало умерших. Слово Иисуса Христа обладало неимоверной силой, мощью. Помните, Христос сказал: «Утихни, перестань», и буря мгновенно утихла. Ветер утих, и их лодочка закачалась на ровной глади Галилейского озера. Люди, которые слышали слова Христа, что говорили? Никогда ни один человек не говорил так, как этот человек. И евангелист Лука записывает: «И дивились учению его, ибо слово его было со властью». Это слово несло прощение грешникам, а разбойников делало праведниками. Это слово преобразовывало жизни людей. Труждающимся и обремененным несло утешение и надежду. Тысячи людей выходили навстречу этому слову и внимали ему, и с радостью повиновались. Тысячи. Но были люди, которые противились этому слову? Были. Были такие люди, которым не нравилось воплощенное слово, потому что оно их обличало во грехах, в делах и помыслах. И это были не язычники, это были верующие люди. И опять же евангелист Иоанн пишет в первой главе: «Пришел к своим», 11 стих, «и свои его не приняли». Так называемые верующие люди отвергли воплотившееся Божье Слово. Они не хотели, чтобы Слово Божие царствовало над ними. Они сказали: нет у нас царя, кроме Кесаря. Они не просто отвергли Слово Божие, они его осудили, обвинили, высмеяли, а затем распяли недалеко от Иерусалима. Но смогли ли они уничтожить Слово Божие? Нет. Почему? Апостол Петр пишет, по какой причине: Слово Господне пребывает вовек. На третий день это Слово воскресло, и на 40-й день это воплощенное Слово вознеслось на небеса. Люди бессильны уничтожить Слово Божие. Люди бессильны уничтожить Библию. Невозможно уничтожить силу Божьего Слова. Оно творило чудеса в прошлом, оно продолжает творить и сегодня чудеса. И будущее также принадлежит кому? Последнее слово за кем останется в нашем мире? Последнее слово кто скажет? Не сомневайтесь, последнее слово будет за Богом. Божье Слово первым прозвучало в нашем мире, и последнее будет Его Слово. Как Он скажет, так и будет. А Евангелист Лука пишет: «Ибо у Бога не останется бессильным, не останется бессильным никакое Слово». Ну вот, воплощенное Слово, Иисус из Назарета вознесся. А как на земле относились к тому Слову, которое записано было, и которое теперь апостолы и пророки, апостолы Иисуса Христа, Его ученики начали передавать из уст в уста, проповедовать. Как к этому Слову относились? Спустя 50 дней после смерти и воскресения Христа отношение к Его Слову не изменилось. Одни люди с радостью принимали, другие продолжали отвергать. В книге «Деяния апостолов» во 2 главе, в 41 стихе мы читаем: «Охотно принявшие Слово Его крестились». Апостол Петр проповедовал Слово, и в тот день присоединилось сколько душ? Около 3000. А в «Деяния 6 глава, 7 стих мы читаем: «И Слово Божие росло». Что это означает? «Росло Слово Божие». Распространялась, набирала силу и приобретала новых и новых приверженцев. И число учеников весьма умножалось. Слово Божие росло, число учеников умножалось. А противодействие Слову тоже росло или нет? Тоже росло. Пропорционально тому, как росло и распространялось Слово Божие, росло противодействие. Почему? Да потому что Слово Божие вторглось на территорию, которую сатана считал своим, своей. Этот мир сатана считал своим. Он считал себя князем этого мира. Но Иисус Христос, воплотившееся Слово, пришел отвоевать у него этот мир. И вот борьба между Словом Божьим и человеческими баснями и традициями продолжается. Человеческие предания продолжают заглушать Слово Божие. Во время темного Средневековья, если мы смотрим на путешествие Слова Божия из столетия в столетие, на протяжении темного Средневековья около 50 миллионов христиан отдали свою жизнь за Слово. Они продолжали верить Слову Божию, а не человеческим традициям и преданиям, и выдумкам. И за то, что они продолжали верить Слову Божию, за то, что они продолжали распространять Слово Божие, они, многие из них, поплатились жизнью. Вы помните чудесные люди, вальденцы? Они вынуждены были в горах прятаться от преследований. И уже преследовали здесь не язычники, а свои. Историки говорят, единственная церковь, которая преследовала и гнала свой учебник. Мусульмане никогда не уничтожали Коран. Ни одна религия никогда не уничтожала своих религиозных книг. И только христианская церковь уничтожала Библию. И убивала людей за то, что люди читали Библию. Единственная церковь, единственная религия в этом мире, которая уничтожала свою священную книгу. Около 50 миллионов человек пострадало. Но вальденцы, они хранили Слово Божие. И когда они дети вырастали, наученные Слову Божию в горах, то они спускались к людям вниз с гор. И они в складках своей одежды прятали переписанные тексты Священного Писания. На рынке, когда они торговали и видели, что человек расположен к слушанию Слова Божия, они тайком давали ему из складок, доставали и давали Слово Божие, чтобы он почитал. И это они делали с риском для собственной жизни. Если их вылавливали за этой работой, за распространением Слова Божия, то их умерщвляли. Но Слово Божие продолжало расти. Духовенство запрещало людям читать Библию. Это совсем недавно еще происходило. В церкви священники учили следующему. Священное Писание – это обоюдоострый нож, меч. И если младенцам дать острый нож, то они поранятся, потому что младенец не умеет пользоваться обоюдоострым мечом. Поэтому прихожане не должны читать Библию. Прихожанам Библию должны истолковывать священники. Помните, Лютер, один из величайших реформаторов, где Священное Писание читал? Оно у него было личное? Или он читал Библию, прикованную цепью в монастыре? Она там была. Чтобы почитать, нужно было прийти ему, монаху, который посвятил свою жизнь, который получил образование богословское, нужно было приходить, чтобы читать в церкви Библию. Прихожане не имели такой возможности. Но что говорить о средних веках? Мы можем вспомнить, что Слово Божие претерпело в нашей стране, вспомнить наших дедов и отцов. Я не могу про всех говорить, но я могу говорить о том, о той роли, которую Слово Божие сыграло в моей семье. Моя мама родилась в христианской семье. С детства в ее доме читали Библию. Она родилась в 1930 году. С детства читали Библию. В их доме собирались, значит, жители этой деревни. И это продолжалось до 1937 года. В 1937 году в одну из ночей в дверь постучали. Вошли люди в определенной одежде и отца забрали. Забрали всю религиозную литературу, кроме Библии, потому что в этот день Библию дали соседям почитать, и Библии не было в доме. Через некоторое время Библию вернули в этот дом. Но отца так никогда никто уже больше не увидел. Маме было 7 лет, когда она последний раз видела отца. Он пострадал за то, что в его доме читали Слово Божие. Но мама на протяжении всей своей жизни ценила Словом Божиим, любила Слово Божие и читала его. Сейчас ей 88 лет, она не видит, но она с удовольствием слушает, когда мы ей включаем Евангелие, озвучивание в интернете, и она слушает главу за главой. Это ее любимая книга была и остается по сей день. А ее любимый текст знаете какой? Вот для нашей семьи это известный факт. Ее любимый текст. Я его не высвечиваю, но я прочитаю из Евангелия. Третье Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. Возможно, некоторые матери согласятся. Третье послание Иоанна. Сколько глав в нем?
Одна глава.
Поэтому третий стих в этой главе. Вернее, четвертый стих. Четвертый стих. Третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это любимый текст моей мамы. И она всю жизнь прививала нам любовь к истине и молилась о том, чтобы мы ходили в истине. И когда я в армии был, она мне писала этот текст. Да. Но я уже рассказывал вам, когда меня в армию забрали, то, разбирая свой рюкзачок, я нашел там 2 листа тетрадных мелким шрифтом исписанных. И там были библейские тексты. И я хочу вам высветить некоторые библейские тексты. Я их наизусть знаю. Потому что это единственное, что у меня было на листочке в первые месяцы моей службы в армии. Вот. Это текст, что Иоанн был сослан на остров Патмос. И первый текст, который мама мне выслала, который я прочитал на этом листочке. Откровение 2 глава, 10 стих. Это то, что мама втайне положила в рюкзак, и только когда я разбирал уже вещи, будучи в воинской части, я обнаружил листочек. И я его в субботний день читал, в первую субботу. Откровение 2:10. Первый текст. «Будь верен до смерти, и получишь венец жизни». Я думал, это Бог мне говорит? Это Слово Божье? Или это мама мне говорит? А потом я понял, что это мама мне просто цитирует Слово Божье. Второй текст. Исаия 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Представьте, в армии, в окружении неверующих людей. Я вырос в христианской атмосфере и впервые в жизни оказался в другой атмосфере, где ругаются, в нашем доме никогда не ругались, где ведут несоответствующим образом, говорят не на те темы. И мне трудно было первые дни. И эти тексты меня ободряли. 13 стих этой же самой главы. Исаия 41, 13. «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Какую силу Слово Божие имело для меня, молодого человека, во враждебном окружении, когда атеизм господствовал, когда над Библией смеялись, но я читал, и мне приятно было осознавать, что мамы нет рядом, папы нет рядом, братьев, сестеров нет, но Бог рядом со мной, и Он держит меня за правую руку, и Он мне помогает. И сразу не было мне, я чувствовал, что я не одинок. Исаия 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исаия 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Я читал эти тексты и думал, как материнское сердце может выбирать из Библии нужные тексты и вовремя. Исаия 54 глава, 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, говорит милующий тебя Господь». Это только некоторые тексты. Мелким шрифтом, два тетрадных листа с обоих сторон были исписаны. А когда мама приехала ко мне через несколько месяцев в часть, то она привезла, знаете, что с собой? Самый лучший для меня подарок, она привезла мне мою Библию. Мою Библию, по которой я на молодежные собрания ходил, которую я читал. И это был для меня праздник. Я находил уединенное место и там читал ее. В субботу, единственное, у меня была такая возможность в субботу куда-то уединяться и читать тайком. Я прятал Библию, чтобы у меня ее не забрали. А потом я понял, что это же неправильно. Тайком читать Библию, прятать, чтобы никто ее не увидел. Но другая мысль, но если ее увидят, ее же заберут. Но я стал думать, ну ладно, я не буду широко рекламировать, только близким друзьям. Товарищи, когда узнали мои, все захотели ее почитать. И Библия пошла по рукам. Уже не я ее прятал, а они читали и прятали. И по рукам пошла. И так получилось, что уже я бы хотел почитать, но она у моих ребят. Ну ладно, совесть не позволяет мне забрать. Пусть, ладно, они читают. И в конце концов она оказалась в руках замполита. Ну не смогли спрятать, потому что ребята, если услышали Слово Божие, разве можно молчать? Они же все стали говорить о том, что они в Библии. Один одно прочитал, другое прочитал. Кто-то ко мне с вопросами шел. Разговоры пошли между ними. И замполит услышал. И он узнал, у кого эта Библия забрал. Меня он вызвал и сказал, хорошо. Ты знаешь, что это запрещенная книга? Что советскому гражданину нельзя, особенно в армии, нельзя иметь такую книгу. Я у тебя ее забираю. Ну что ж, я говорю, мне не привыкать. У моего дедушки забрали возможность читать Библию. Мой отец в тюрьме сидел за то, что он читал Библию и исполнял ее. Что ж, если вы хотите забрать, возьмите, только читайте ее, пожалуйста. К сожалению, в последующее время у меня не было Библии в армии. Все, что у меня осталось, это те тексты, которые были в памяти. И я понял, что самый лучший метод спрятать Библию — Давид сказал об этом. Ничего нового не придумал никто. В сердце сокрыл я слово твое. Самый лучший метод спрятать Библию, где никто ее не украдет и не заберет, это в сердце. И вот то, что у меня было в памяти, это со мной 2 года осталось. А когда я вернулся из армии, то прежде всего я решил... что я решил сделать? Купить Библию. Пришлось несколько месяцев подождать. Не так просто. Не так, что пошел и купил. 80 рублей она тогда стоила. Я накопил 80 рублей. Но несколько месяцев ждал, пока до меня очередь дойдет. Потому что она неофициальными каналами каким-то образом в нашу страну доставлялась. Не знаю, в багажниках, в колесах. Когда туристы ехали через границу, они переправляли. Почему она и была запрещенная? Почему ее и забирали у нас? А замполит не вернул. Вот, наверное, только вечности мы узнаем. Я думаю, что он ее читает. По крайней мере, потом, может быть, он ее прочитал. Да, но я решил купить Библию и купил ее через несколько месяцев. Я хочу сказать, что вот та Библия, которую я купил после армии в 1980 году. Я попросил, один наш брат хорошие переплеты делал, чтобы он мне сделал самый дорогой кожаный переплет. Потому что купленная Библия имела очень простой там какой-то, да, дермантин. И не очень для молодежи это было солидно. Все-таки я считал, что Библия должна быть самая красивая. И папа меня научил читать Библию всегда с молитвой, и никогда я не читал ее лежа на диване или в кровати. Только с благоговением, с молитвой. И здесь много подчеркнутых текстов. И мне сейчас, спустя 38 лет, нравится просматривать. Интересно, а что же я в тот моем возрасте подчеркивал? Если у вас сохранилась Библия после крещения, которую вам подарили, а у вас уже другая, почитайте, что вы подчеркивали. Библия обладает неимоверной силой влиять на человеческие сердца, завораживать человеческое сердце и привлекать к себе непонятным чувствам. Времена, конечно, изменились. Сегодня за Библию не преследуют, в тюрьмы не сажают и Библию не забирают. Но противодействие сохранилось или нет сегодня? Слово Божие. Дьявол остался дьяволом. И он всячески противодействует теперь Слову Божьему. Но каким путем? Его методы изменились. Он не может запретить нам купить Библию. У каждого есть Библия. Не одна, может быть, по две, по три разных форматов, разных переводов в интернете, в айпаде, в айфоне. Сатана уже не в состоянии запретить человеку читать Библию. Но он делает все возможное, чтобы у человека не нашлось времени для чтения. Вы согласны? Метод сатаны изменился, но тактика осталась прежней. Противодействие Слову Божьему. Одна маленькая девочка нашла в чулане Библию. В пыли она посмотрела, принесла к маме и говорит: «Мама, а что это за книга? Чья она?» Мама говорит: «Ой, доченька, это святая книга, это Божья книга». Девочка подумала, подумала, говорит: «Мам, а если это Божья книга, может быть, мы отдадим ее Богу? Вернем ее?» Где наша Библия? В чулане? На полке? На письменном столе? Или в сердце? Где мы Слово Божие храним и бережем? На одной подарочной Библии мама своему сыну написала следующие слова: «Эта книга удержит тебя от греха, грех удержит тебя от этой книги». Дорогие друзья, нам всем хочется быть здоровыми, нам всем хочется быть счастливыми, но грех – это болезнь. Грех нас поражает, нашу душу поражает. И мы становимся раздражительными, нервными, обидчивыми, гордыми, самоуверенными, неуживчивыми. Это делает грех. Эта книга обладает силой удержать от греха. Но грех удерживает нас от чтения этой книги. Когда мы становимся раздражительными, гневными, не в том настроении, то нам не хочется Библию читать. Вы согласитесь? В этот момент как-то, ну, мы не готовы брать в руки святую книгу, и мы ждем, когда у нас все изменится. Поэтому грех удерживает нас от Библии, а Библия имеет силу удержать от греха. Что мы с вами изберем? Если мы хотим быть здоровыми, мы должны не только физическим хлебом питаться, но и хлебом жизни. Иисус Христос сказал: «Не хлебом единым жив человек». Хорошее здоровье невозможно иметь без чтения Слова Божия, без слушания Слова Божия. Поэтому, дорогие друзья, давайте запомним. Библия – это не просто книга, с которой люди верующие ходят в церковь. Библия – это не просто книга для украшения письменного стола. Библия – это живое Слово Божье, обладающее безграничной силою. Силой этого Слова был сотворен наш мир. Этим Словом были воскрешаемые мертвые, исцеляемые больные. Прокаженные получали очищение, слепые – прозрение. И сегодня Слово Божие не потеряло своей силы. И сегодня Библия способна изменить человеческую жизнь, наполнить ее смыслом и радостью. Если, конечно, мы будем ее читать с благоговением и молитвой. Федор Михайлович Достоевский сказал об этой книге следующее. Господи, что это за книга? Священное Писание. Какое чудо! И какая сила, данная с ней человеку. Библия прошла непростой путь. Чем закончится этот путь? Слово Божье. Наше размышление или наше прослеживание пути Слова Божия будет неполным, если мы не прочитаем еще один текст. Книга Амоса, 8 глава, 11 и 12 тексты. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». Путешествие Библии приближается к своему концу. Скоро. Очень скоро люди захотят почитать или услышать о Слове Божьем, но у них это не получится. Святой Дух будет отнят от этой земли. Время благодати закончится. Слово Божие перестанет звучать. Ныне, сегодня еще не поздно открыть Библию и почитать, что там написано. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. В Слове Божьем написано, Господь нам говорит сегодня, в этот субботний день, Он просит нас. Сегодня звучит Его Слово. Ведь Слово Божие – это то Слово, которое Бог когда-то сказал, которое оказалось записано на странице Священного Писания, и которое Бог сегодня продолжает говорить. И Господь говорит, придите, каждого из нас, и меня, и тебя, дорогой друг, Господь приглашает, придите. Благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Вам нравится это слово? Вам нравится это приглашение? Придите, наследуйте Царство. Я его от создания мира для вас приготовил. И в этом Царстве не будет уже зла, не будет тревог, не будет проблем, не будет смерти, не будет слез. Бог приготовил для нас царство, в котором Он не только хочет видеть нас, но Он хочет лицом к лицу общаться с нами. Не через книгу, не через пророков и апостолов, а как? Как с Адамом сразу после сотворения, лицом к лицу. Господь говорит, придите, наследуйте царство, и мы будем с вами общаться на протяжении всей вечности. Дорогие друзья, читайте Библию. Верьте тому, что написано в Библии. Дорожите этой книгой, пока есть время. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за Твое Слово, которое звучит, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, которая судит помышления, намерения сердечные. Благодарим Тебя, Господи, за Библию, которую Ты дал нам, и за ту силу, которой обладает это Слово. Мы просим, помоги нам ценить и дорожить общением с Тобою. Пока еще есть время, помоги нам открывать и читать эту книгу, чтобы, Господи, когда придут трудные времена, когда придут времена скорби, которые наступят перед Твоим пришествием, чтобы мы сокрыли Слово Твое в сердце своем и не грешили пред Тобою. Господи, удостой нас быть в Твоем Царстве, которое Ты приготовил для нас. Помоги нам иметь эту радость общения с Тобою на протяжении всей вечности, с Тобою, любящим, добрым, прощающим и милостивым Богом. Ибо просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.